Здравствуйте, мы изучаем труды Рабаша, первый том на 601 странице на иврите, статья 5 «Исраэль, которые изгнали Шхина с ними» 88 года. Вы можете видеть нас на сайте kap.tv, там же задавать вопросы, избранные вопросы будут заданы в течение урока. Еще раз мы читаем первый том труды Рабаша на 601 странице, статья 5 88 года «Исраэль, которые изгнали Шхина с ними». Мы начинаем на 601 странице, начиная со слов и поймем.
К храму, к заповедям, к Торе есть два мнения. Мнение народа и мнение каббалистов, где каббалисты объясняют все как силы, которые должны существовать внутри желания и которые надо исправить с помощью света, возвращающего к источнику и так далее. А народ объясняет это в виде камней, физических действий и прочее. То в отношении Израиля, который в изгнании и Шхины с ними, не может быть тут иного объяснения, чем то объяснение, которое дают каббалисты. Шхина — это раскрытие Творца.
А
изгнание из раскрытия Творца — это то, что человек отделяется даже от такого маленького ощущения, которое было раньше, ощущение Творца, чтобы полна вся земля славы Его, полна высшей силой, которая окружает все. Спереди и сзади объемлешь ты меня. И это начинает исчезать у человека постепенно или сразу. Иногда он видит, как это отдаляется от него, ощущение Творца, присутствие Творца в его мире. Или вдруг это раскрывает через какое-то время, что уже давно он вышел из этого ощущения. И вообще не был с этим слит ни в какой форме. Состояние, в котором человек не думает, не чувствует присутствие Творца в своем мире. Это состояние называется изгнанием Шхины. Однако, как написано, Израиль, когда в изгнании, Шхина с ними, что это значит? Это значит, что даже что в изгнании и не чувствуют, все-таки Творец находится с ними вместе. Он все-таки управляет ими и обустраивает все действия, он, нет никого кроме него, только не явным образом. Когда он хочет, чтобы человек так почувствовал, что Творец должен скрыться от него, потому что это не пожелание Творца, а только для того, чтобы его исправить, поднять выше, на более высокие ступени объединения. И поэтому мы так должны понять, что все изгнание — это признак раскрытия, признак избавления, которое произойдет потом. Все эти перерывы, разрывы в ощущении, ощущении Шхины, присутствия Творца, все эти вещи, они только для того, чтобы мы еще больше раскрыли необходимость, еще большее намерение, более острое намерение, еще более стремление к сближению, чтобы стремиться к совпадению по свойствам и раскрытию Творца. Поэтому главное для нас — это работа в изгнании, это главная работа. И вся подготовка к избавлению, она зависит от изгнания, чтобы мы раскрыли необходимость, желание, чтобы Творец раскрылся. И не то, чтобы мы хотели, чтобы Он ради нас раскрылся, а мы должны хотеть, чтобы для нас не нужно было его раскрытие, наоборот. Мы себя от этого оберегаем. Мы хотим, чтобы он раскрылся. Мы не хотим, чтобы он раскрылся для нашего желания получать, а мы хотим, чтобы он раскрылся сам по себе. То есть его раскрытие, оно не меняет в нас ничего по отношению к себе. Или он полностью не раскрыт, или он раскрыт, насколько раскроется, пусть даже на 100%. Скрытие или раскрытие не действует на нас. Так мы оберегаем себя, чтобы не быть под влиянием раскрытия или скрытия на наши келим, а только для того, чтобы это было для доставления наслаждения Ему. Поэтому наша подготовка в изгнании — это чтобы избавление было только на благо Творца. А для нас мы готовы даже оставаться в изгнании за экранами, за всеми сокращениями. Раскрытие Творца только потому, что Он хочет раскрыться. Так мы Его раскрываем в наших отдающих келим, для того, чтобы доставить Ему наслаждение. Ну, тут есть еще вещи, которые необходимо объяснить. Мы еще к этому придем. Давайте пойдем, поймем одним словом. Наша работа в изгнании — это раскрыть Творца выше над нашим экраном, только в намерении ради отдачи. И прийти к этому можно только в состоянии, когда даже пусть сейчас будет изгнание, для меня с помощью своей работы я чувствую Творца, который находится, наполняет весь мой мир, как в полном раскрытии. Пожалуйста.
Мы читаем в первом томе трудов Рабаша, 601 страница. Начинаем со слов «И вышесказанного поймем». Что означает заданный вопрос, что как сказано, когда Израиль в изгнании, шхина с ними, как сказал Раби Шимон бен Йохай, в любом месте изгнание, шхина с ними. Какой выигрыш от этого в работе, если сказано об этом, как любимый Израиль Творцом? Необходимо разъяснить сказанное выше, что человек в то время, когда он чувствует, что находится в изгнании, то есть чувствует в работе вкус изгнания, и хочет убежать из изгнания, то значит, что человек должен верить, что в любом месте изгнание шхина с ними. Значит, шхина дала ему попробовать вкус изгнания. С ними означает, что шхина слита с ними, и они ни в коем случае не находятся в состоянии отделения от шхины. Так что должны сказать, что это аспект падения. А наоборот, шхина дает ему сейчас толчок, чтобы поднялся по ступеням святости, а она одевается сама в одежду падения. Если человек узнал это и поверит, что это так, и это даст ему стимул, чтобы не убегать с поля боя, и не скажет он, что работа по отдаче не для него, потому что видит всегда, что он всегда находится в состоянии подъемов и падений, и не видит конца этим состоянием, и падает в состояние отчаяния. Однако, если он пойдет путями веры, и будет верить словам мудрецов, то он должен сказать наоборот. Если у остальных людей порядок их работы установлен, так что они чувствуют себя идеальными, то есть они видят, что слава Богу, они выполняют заповеди и молятся, и изучают Тору, и чего им еще не хватает? Это значит, что нет у них сверху сверху особой заботы на каждом шагу, что подскажет им, в порядке ли их пути работы или нет. И это подобно людям, учащимся в колеле. Скажем, есть там в этом колеле 100 человек, и в каком-то городе нужен раввин. И жители города послали просьбу к главе колеля, чтобы послал к ним раввина. И тогда глава этого колеля выбирает команду, чтобы сделали испытание, кто из учащихся способен быть там раввином. И договоренность такая, что из сотни учеников выбирают самых лучших. Допустим, они берут 5 человек и испытывают их. И на экзамене задают вопрос, на который все должны ответить. Но они не обязаны ответить на все вопросы. Если же отвечают на 90%, то уже признаются достойными, что будут избранными из народа. А если отвечающие меньше, чем на 90%, можно ли сказать, что эти учащиеся, которые берут, чтобы посмотреть их состояние, в Торе они люди средние? Тогда как же 90 из 10 изучающихся колеля, которые не проверяют на их состояние, в порядке ли они в Торе? Или из тех соображений, что они больше не нужно испытывать их? Также и здесь в порядке работы есть правила. Скажем, как в примере, что они 99% из работников Творца, которых не проверяют, в порядке ли они? То есть что не показывают им их состояние. Правильно ли они работают в Торе и заповеди? Это означает, если не испытывают их, конечно, каждый думает о себе, что он в порядке. Но, допустим, эти 5%, которые подготовлены прийти к совершенству, быть введенными в царский дворец, эти люди вводят их экзаменоваться. И они те, кто показывает им сверху подлинное состояние в Торе и заповедях, чтобы узнали, что исправлять. А исправлениями называются вера, молитва и усилия. И это, как сказал Бааль Сулам об отрывках, и сказал он: «Дай узреть мне славу Твою». И сказал Творец: «Вот место со мною». И сказали мудрецы: «Со мною» — это начальные буквы слов «вера», «эмуна», «молитва», «тфила», «усилие», «игия». То есть с помощью этих исправлений могут прийти к истинному совершенству. И из вышесказанного мы видим, каков истинный путь в Торе и заповедях. Это путь прийти к слиянию с Творцом, что называется подобием формы. Так что благодаря этому поднимаются к жизни, как написано: «Ибо с тобой источник жизни». А подъемы и падения — это дается подготовленным, которые способны в большой степени войти во дворец Творца. И в сказанном необходимо разъяснить заданный нами вопрос. Что добавляет нам в работе то знание, что также Творец вернется из изгнания, как Израиль? Как сказали мудрецы по поводу фразы из Танаха: «И возвратился Творец Всесильный вместе со твоим возвращением». И сказали: «И не сказано «возвратил», а сказано «возвратился». Это значит, что Творец вернулся с ними из изгнания. Однако прежде всего нужно объяснить, какое отношение имеет к Творцу изгнание. Изгнание говорит, что некто вышел из своего места, где он был, и вынужден был идти в чужие места и находиться под властью других царей. И нет у него ни малейшего выбора, но вынужден делать и исполнять каждое желание каждого властелина, под властью которого он находится. Разве мы не должны верить, что написано: «Полна вся земля Его славой»? Если так, как можно сказать «изгнание» по отношению к Творцу? Еще нужно понять, относительно кого мы говорим, что Творец находится в изгнании. Само по себе нельзя сказать, потому что мы не знаем мысли благословления, благословенного, как написано в Зоре. Не постигается мысль его вообще, Но все, что говорят от Творца, все это только согласно правилу. По делам твоим узнаю тебя. Если так, то мы должны сказать, что Творец находится в изгнании относительно Израиля. Иными словами, что народ Израиля видит, что Творец находится в изгнании между народами. Поэтому мы должны понять, в чем это выражается, что он видится народу Израиля, находящимся в изгнании. Но необходимо также понять, что такое изгнание. И после этого сможем понять, что находящийся в изгнании ощущает вкус изгнания. И также нужно знать, что в вопросе изгнания мы находим два аспекта. Первое, что народ Израиля были в Святой Земле, и был у них храм, и пришел Навуходоносор и разрушил храм, и изгнал Израиль с этой земли, как написано, был в столице Шушан один иудей по имени Мордехай, который был изгнан из Иерусалима. Из Иерусалима. Получается, что изгнанием называется, когда изгоняют из места счастья и покоя, чтобы шли и страдали, бродили и скитались, чтобы не было у них душевного покоя. Второе. В египетском изгнании мы находим, что их не изгоняли с какого-то места покоя, а в том месте, где были, они начинали чувствовать, что находятся в изгнании. И они видели, что порабощены фараоном, царем Египта. То есть в том, что царь Египта требовал от них, не было у них свободы выбора, а были обязаны исполнять его желания во всем, что он требовал от них. В связи с этим, как объяснить, что Творец был изгнан из его места? Разве не написано «полнится вся земля слава Его»? Если так, как же можно сказать по отношению к Творцу, что Он был изгнан со своего места на другое место? И согласно второму объяснению, что такое изгнание, например, египетского изгнания, когда фараон, царь Египта, властвовал над сынами Израиля, в этом они чувствовали изгнание. А как можно сказать по отношению к Творцу, что есть кто-то, кто властвует над ним, чтобы была возможность сказать, что Творец находится в изгнании? Но, разумеется, то, что мы говорим изгнание Творца, это лишь по оценке творений. Другими словами, согласно постижению творений, имеются понятия изгнания и избавления. Так иногда они постигают Творца как великого царя, обитающего в своем дворце. И серафимы, святые животные и колесницы стоят вокруг них. А иногда они постигают его в форме царя, которого изгнали из его дворца, и он сидит в плену под властью другого царя. И это различается как царь, находящийся в изгнании. Согласно этому, необходимо разъяснить, что народ Израиля вышел из страны Израиля, и был разрушен храм. И через работу нужно объяснить, что народ Израиля вышел наружу и не чувствует вкус в Торе и заповедях, и их сердце, которое было местом ощущения святости, называемым храм, это место разрушилось. А второй царь, которого называют царь Старый и Глупый, захватил их сердца, и все килим святости вынес оттуда. Это означает, что все мысли святости, находящиеся в их сердцах, извлек оттуда и внес внутрь храма Творца идола. Это значит, что до этого была там святость, а он извлек оттуда все мысли святости. А святостью называются мысли во имя небес. И он захватил их сердца и внес в их сердца мысли, которые только для собственной пользы. И это означает, что царь старый и глупо захватил храм и изгнал Израиль изнутри. То есть свойства Израиль больше не находятся у них внутри их тел. И как сказано, как говорится в псалмах Давида, «Всесильные пришли народы в удел твой, осквернили храм твоей святости». Храм твоей святости превратили Иерусалим в руины. Значит, свойство Израиль вышло из их сердец и вошло в места народов мира. И исходя из этого смысла утверждения, что также Творец был изгнан с ними, то есть вышел из храма вместе с Израилем, так они чувствуют, что у него нет той важности, что чувствовали до того, как вышли из земли Израиля. И какой же выигрыш из того, что также Творец ушел в изгнание вместе с ними? Это можно понять из слов моего отца и учителя Бальслама, благословенной памяти, о сказанном мудрецами. Человек не грешит, кроме как если в него входит дух глупости. И есть затруднение, почему написано «входит до глупости, чтобы согрешил», и ответил, поскольку есть правило «глаз видит, а сердце страстно желает». Оказывается, что если человек видел какую-то плохую вещь, будь то зрение глазами или в мысли, он вынужденно приходит к страстному желанию, потому что как... Если он видит глазами, у него нет возможности это предотвратить, поскольку как и мысли, так и взгляд приходят без всякой подготовки, поэтому это еще не считается грехом. Но отсюда приходит к греху, называемому страстное желание. Если человек тут же раскаивается об увиденном, то так или иначе не приходит к страстному желанию, и грех не засчитывается ему. Но если человек не делает раскаяние об увиденном, не раскаивается в том, что он увидел, то он вынужденно приходит к греху, называемому страстное желание. Было сделано исправление сверху, чтобы человек не нанес ущерб царю славы, чтобы ввести из него дух мудрости и ввести в него дух глупости. И мы видим, что также в Нижнем суде глупцу не дают то же самое наказание, как дают человеку в здравом уме. Мы находим здесь, что вошли народы в его сердце, и он не чувствует вкус жизни в Торе и заповеди. В нем ощущается, что также Творец находится в изгнании. И нет у него в этом состоянии той веры в Творца, какая была у него прежде, прежде чем получил падение. Поэтому его изъян не так уж велик. Есть еще одно толкование, что также Творец с ними в изгнании, в то время, когда народ Израиля в изгнании, когда народы мира властвуют над ними, также и Творец находится в изгнании. Поэтому мы просим за Творца, чтобы он вышел из изгнания. Иными словами, мы должны остерегаться, чтобы не молиться о любви к себе, а все должно быть ради пользы Творца. Поэтому, когда человек просит у Творца, чтобы вывел его народ из изгнания, оказывается, что он просит о пользе творений, а не о пользе Творца. И поскольку мы верим, что также и Творец в изгнании, то мы просим о его пользе. То есть мы молимся о славе небес. И это, как мы говорим в Тахнун, «Положись, Творец, на нас». Зачем? Скажут народы мира, где же их всесильные? Ради Тебя сделай с нами милость и не опоздай. Оказывается, то, что известно нам, что Творец также страдает от изгнаний, этим дается ему место в нашей молитве, чтобы мы могли молиться о пользе Творца, а не о собственной пользе. Однако, как мы можем сказать, что также и Он находится в изгнании, и что народы мира вроде как бы властвуют над Ним, как властвуют над народом Израиль? Ответ. Как сказано выше, поскольку цель творения — дать добро Его творениям, И на это добро, которое творение должно получить, сделать исправление, чтобы дать ему намерение ради отдачи. Поэтому в то время, когда Израиль в изгнании между народами, что означает, что они подпали под власть получения ради себя, поэтому они не в состоянии получить добро и наслаждение, облаченные в Тору и заповеди. И вследствие этого они не могут испытать вкус жизни, имеющийся в святости. И поскольку изгнание народов мира покоится на них, то во всем, что получат, они будут чувствовать вкус скрытия. И поскольку Творец хочет существования мира, то он должен облачиться себя, облачить себя в одежды, которые не от святости. То есть, когда он дает миру, то именно в одеждах материального мира. Значит, только в вещах материальных он дает миру наслаждение и жизнь. Это означает, что мир может получать удовольствие и наслаждение только лишь в одеяниях, называемых зависть, страсть и почет. Это означает, что светит и оживляет миры в одеждах клипы, и это одежды, отделяющие их от Творца. То есть, что эти удовольствия приходят одетыми в килим любви к себе. Оказывается, что Творец страдает от того, что они переживают изгнание. То есть в то время, когда они находятся под властью народов мира, Творец вынужден скрывать себя от своих сыновей, чтобы не узнали его, что именно он дает им тот вкус изгнания в Торе и заповедях, и всю жизнь они находятся в килим получения. Иными словами, это исправление, что будут наслаждаться в килим получения и не смогут почувствовать вкус в Торе и заповедях, Творец сделал его. Это исправление, чтобы не нанесли ущерб святости и чтобы не ушло все в клипот. Смысл всего этого, дабы они не отдалились больше от святости и вследствие того, что почувствуют больше вкуса в получении для себя. Потому что каждое место, где наслаждение больше, отделяет больше, отдаляется больше, потому что находится в килим получения, что отделяет его от святости. В соответствии с этим получается, что благодаря тому, что человек знает о том, что Творец находится в изгнании, что он как будто вынужден скрывать себя, и он как бы в изгнании, из этого может человек узнать, что нет никакой клипы в мире. Обо всем человек должен просить только у Творца, и нет никакой другой силы.
Вопросы? Да. Ну, быстро.
Рав. Он пишет, что есть вера, молитва и усилия должны быть в таком порядке? Есть важность этому?
Нет важности. Мы еще не можем это объяснить правильным образом, поэтому не важно, в каком порядке и какой перестановке. Главное, чтобы было.
Можно прийти к вере без усилий?
Невозможно. Но я тебе сказал, это не важно. Не важно, в каком порядке и в какой связи между собой.
И по поводу вкуса изгнания. В каком состоянии мы находимся? В первом или во втором?
Я не знаю, кто это мы. Тут много людей, которые находятся в разных состояниях.
То есть это личное, да?
Да. Еще?
Я не получилось у меня понять из того, что вы говорили, и то, что я читал в статье, мы должны в конечном итоге остаться в изгнании или выйти из изгнания?
Зависит от того, что ты называешь изгнанием. Что такое изгнание? Есть люди, которые не чувствуют, что находятся в изгнании. Слава Богу, у них все есть. есть все. И Тора, и заповеди, и земля Израиля, и Иерусалим. Все есть. Ничего, нет нехватки ни в чем. Может быть, немножечко безопасности. Ну, деньги, почести, это да. Так что это за изгнание такое? У каждого свои определения.
Я не говорю о нашем мире. Я говорю о том, что изгнание — это когда нет связи с Творцом, нет связи с товарищем.
Изгнание из того, что я не могу доставить ему наслаждение. Изгнание из того, что я не могу быть в связи с Творцом выше своего эго, выше своего желания получать. Выше его. Это изгнание, когда я хочу быть связан с Творцом, но не прямым образом, как со всякими другими наслаждениями. И Творец — это бесконечность, это свет бесконечности. Но изгнание — это когда у меня нет силы, нет экрана, нет отраженного света, намерения ради отдачи, чтобы я смог связаться с ним выше своего эго. Мое эго скрывает мне Творца от меня. И я могу отнестись к Творцу только через свое эго. Это называется изгнанием. И если бы я мог подняться выше своего эго и начать относиться к Творцу иным образом, как только в отдаче, тогда это называлось бы выходом из изгнания. Да.
Во время изгнания можно дать наслаждение Творцу?
Можно, конечно.
Тогда почему выходить из этого?
Но сколько ты можешь доставить ему наслаждение во время изгнания?
Когда
ты стараешься, как ребенок, производить какие-то хорошие действия, получается у тебя или нет, но старание есть. Поэтому ты и этим ему доставляешь наслаждение. Но на самом деле практически доставить ему наслаждение — это когда ты поднимаешься над своим эго и хочешь доставить ему наслаждение выше своих расчетов. Это называется действие отдачи, отдача ради отдачи. И еще более того, когда потом ты хочешь свои желания привести к отдаче. Да.
То есть стремление в этом периоде давать ему наслаждение или выходить из галута, из изгнания. В общем-то, что нужно делать? Стремиться давать ему наслаждение, неважно, как, где находимся?
Да, разумеется. Как мы читаем, как он к нам относится, так и мы к нему.
Так в чем тогда переход к освобождению? Почему будет выход из изгнание, если я даю ему в этом состоянии наслаждение?
Я тебя не понимаю.
Я не могу понять из статьи, из вашего объяснения, почему вообще нужно выходить из изгнания.
Для того, чтобы доставить Творцу наслаждение, прийти к слиянию с ним. В чем, собственно, и состоит цель?
Богота.
Богота.
Nuestro avance en la preparación mientras estamos en el exilio.
Как мы измеряем наше продвижение во время подготовки, ведь мы еще до сих пор находимся в изгнании.
Написано: в святости поднимают и не опускают. Творец всякий раз, то есть это двигатель. Высший свет все время действует все больше и больше и раскрывает в нас разбиение более продвинутым образом, все больше и больше. И когда раскрывается разбиение все больше и больше, постоянно, то я должен оберегать себя, чтобы я находился в направлении отдачи наслаждения Творцу. Или, иными словами, все время стараться определить Его, что это Он стоит за всем, что со мной происходит. И когда Он каждый раз поднимает во мне желание получать и раскрывает мне скрытие все большее и большее, я должен именно поблагодарить Его за это, за то, что я сейчас могу в этом усиливающемся скрытии все-таки быть связанным с Ним, поскольку как будто бы нет никого, кроме Него, что Он добрый, творящий добро. Это главное в нашей работе. Главное в нашей работе все время быть связанным с тем, что нет никого, кроме Него, что все проблемы, все препятствия, все преступления, все, что есть в мире, все исходит от Него. А от человека зависит только связывание всех этих вещей с тем самым источником и в своем успехе или неуспехе раскрыть, что есть только один источник. В той мере, в которой мы раскрываем, что есть только один источник, все проблемы, все препятствия, все преступления, все исчезает.
Москва.
Доброе утро, Рав. Доброе утро, мировой Кли. Рав, что означает святостью называются мысли во имя небес?
Святость — это намерение ради отдачи.
Клипа за некра альминат лекабель.
Клипа — это ради получения. И все. Отсюда смотрите. Мысли ради Творца — это ради отдачи, иначе это не может быть, и поэтому она называется святостью. Святость от слова «святой». Святой на иврите «кадош» — это значит «отделенно». Отделенно от чего? Отделенно от желания получать. От намерения ради получения. Поэтому отдача, намерение ради отдачи, действие отдачи называются святостью. Есть святой, святость, и есть святая святых. Это ступени в подъеме в святости. Святой — это бина, святая святых — это уже хохма. Отдача ради отдачи называется святым, получение ради отдачи — это святая святых. Ну, есть еще и свят-свят-свят. Это уже кетер.
От. Кен.
Вам необходимо понять, что я помню себя. Долгое время заняло у меня читать статью, чтобы очистить статью от всяких там примеров, цитат, привести ее к простому виду. То, что человек должен делать. То, что мы чувствуем. Действие в желании получать, желание получать, сокращение, экран, намерение ради отдачи, желание получения, которое раскрывается постепенно, частями, слоями. В этом вся наша работа. Так что тут есть? Ничего, есть одна тема — желание получения, желание получать, его исправление намерением ради отдачи, и все. И высшая сила, которая скрыта, и нам необходимо поблагодарить за ее скрытие, потому что мы тогда не подкуплены, мы не являемся рабами в своем желании получать. А поскольку произошло скрытие, с помощью скрытия со стороны Творца, этим Он помогает нам выйти из желания получать постепенно и отнести себя к Нему, к желанию отдавать. В этом все дело изгнания. Где изгнание, оно именно скрытие высшей силы, которая помогает мне производить самостоятельные независимые действия. И так мы продвигаемся. Да.
Раф, изгнание — это особое такое ощущение по отношению к Творцу, или он дает такое описание, что иногда постигаем Творца как великого царя, который находится в своих чертогах, а есть такие иногда, что он изгнан из чертогов, и там кто-то другой сидит.
Ну, две формы есть у тебя.
Это все по отношению к величию Творца, да?
Величие, что Творец сейчас в моих глазах велик, и малое состояние катнут — это когда желание получать выше Творца. Или желание получать и желание отдавать. Оставьте меня с этими, с Творцом, с Царем. И есть желание отдавать, желание получать — две силы в творении. Все. Что сейчас властвует во мне? И все. Не путайтесь. Поэтому я сказал, что очень долгое время заняло меня вот так вот перевести статью. Привести ее к определениям, как в науке Каббала. Когда вы переводите всю историю в единую плоскость. Желание получать, желание отдавать, намерение ради получения, намерение ради отдачи, сокращение экрана, отраженный свет. И все в единой плоскости. Тогда ты не путаешься. Для чего тебе нужно большой царь, маленький царь? Верно, что так это больше работает на наши ощущения, но также и путает. Да.
В изгнании
можно прийти к подобию формы.
Что такое изгнание?
Что
мы не находимся на пути Творца.
То есть изгнание, все зависит от того, как объяснить понятие изгнания. Называется ли изгнанием состояние, когда я не чувствую Творца?
Да.
Может быть, галут для меня — это значит, что я не чувствую Творца, потому что я нахожусь в своем желании получать, и поэтому Творец скрыт. Если я нахожусь в своем желании получать, и Творец скрыт, и сейчас властвует во мне желание получать, и оно управляет, так как же я в изгнании находиться в таком состоянии, чтобы быть слитым с Творцом, с желанием отдачи, раскрыть его?
Это означает, что быть в подобии формы с Творцом, это я просто должен выйти из изгнания?
Разумеется, для того, чтобы прийти к совпадению по свойствам, надо выйти из изгнания, выйти из-под власти желания получать надо мной.
Москва.
Вопрос Денис задает. Из изгнания выхожу я, десятка, группа или весь мир?
Ассирия.
Десятка.
Ассирия.
Десятка. А затем на ступенях подъема вы абсорбируете, как сказать, подсоединяете к десятке все больше и больше желаний, как бы чужих, внешних, так лучше сказать, внешних по отношению к десятке. И с помощью этого растете. Но вход в духовное только в десятке, и подъем в духовном — это Когда десятка получает желания снаружи, начинает впитывать их снаружи, и также в том, что с помощью этого приходит к соединению более существенному внутреннему. Богата.
В
чем разница между изгнанием Израиль и изгнанием народов мира? Нет, нету изгнания народов мира. Народы мира — это желание получать. Израиль — это намерение на отдачу. Власть Израиля над народами мира — это значит, что намерение отдачи властвует, находится над желанием получать. И тогда можно использовать желание получать, чтобы ради отдачи. И это все. Еще раз, чтобы вы понимали, что такое галут, изгнание. Это когда нет ощущения Творца, желание получать не может его ощутить, потому что есть условие первого сокращения цинцум алев, что в желании получать никогда не будет ощущения Творца. Свет не может войти, не войдет и не будет светить желанию получать напрямую внутрь. Что называется раскрытие. Он может ему светить только снаружи и так его постоянно возбуждать. И все. Что?
Если желание получать приводит к тому, что у меня никогда не будет ощущения Творца, то как же может быть изгнание? Ведь изгнание — это когда я почувствовал что-то, а сейчас я этого больше не чувствую.
Где у нас есть желание получать?
Что это значит?
Из разбиения от Адам решен. Поэтому в каждом есть искра, в каждом желании получать. И вот эта разница между ощущением в искре и в желании происходит ощущение изгнания. Откуда это есть? Потому что свет светит на искру. Искра это чувствует, это изгнание, когда его захватывает желание получать. Что желание получать для него становится как камера.
И иногда будет выход из этой темницы.
Но если человек, который находится с такими со свойствами, будет с ними их правильно работать, то он сможет выйти из этой камеры заключения.
Так будет отмениться первое сокращение цинцум алев?
Тогда он, можно выйти из камеры заключения только тогда, когда человек приобретает экран. И тогда он не выходит из желания получать? Нет, просто это желание получать не является для него никакой перегородкой, отделяющей от Творца. Подумайте. Москва.
Не аннулирует ли хиссарон к отдаче выход из изгнания?
Хиссарон ле ашпаа миватель.
Хиссарон к отдаче, чтобы аннулировал выход из изгнания. Наоборот, как такое может быть? Хиссарон к отдаче, он реализует выход из изгнания. Или я не понимаю вопроса.
Хиссарон
к отдаче, не аннулирует ли он выход из изгнания? Конечно, я не знаю, я не понимаю. Как-то вы так крутите. Желание отдачи выводит нас из изгнания, из галута. Что это означает, аннулирует или не аннулирует? Я понимаю, что есть у нас, у каждого из нас такое представление разное о нашем состоянии. Говорите в другом виде. Я нахожусь в мире Творца. Он все время работает и действует. Я нахожусь в мире бесконечности. Я должен раскрыть, что это так. Ничего не меняется, как написано «я», а «во я» не менял. Это то, что я должен раскрыть. Он Нет никого, кроме него, и он дающий добро. И неважно, назовите это как угодно, это тюрьма. Творец скрыт. Что значит? Власть Творца скрыта. Общая власть Творца высшей силы скрыта. И я должен делать усилия, чтобы ощутить это скрытие. Для того, чтобы раскрыть это, я должен быть ради отдачи. Я не могу раскрыть это в такой форме, что Творец сейчас раскрывается, что Он раскрывается, что Он изменится и раскроется. Нет, я должен измениться для того, чтобы раскрыть Его власть. И тогда я могу раскрыть Его только в намерении ради отдачи. В свете хасадим, в отдаче, в подобии свойств, в подобии формы. И я не могу его раскрыть так, чтобы он раскрылся моему желанию получать, потому что здесь есть условия цимцум алев, первого сокращения, запрет. Почему? Потому что Творец хочет, чтобы мы были с Ним в подобии свойств. И поэтому я должен постоянно искать и Творца во всей своей жизни в намерении ради отдачи. Насколько я буду стремиться, стараться думать о том, что я делаю этим ему наслаждение, это можно сделать только в десятке, через десятку. И тогда в такой форме, таким образом, я могу продвинуться к освобождению. Освобождение — это высшее изгнание. Не то чтобы оно так вот проявилось, вдруг раскрылось, и все. Нет, Творец не может так сделать, потому что есть условия. Дан был закон, его нельзя нарушить. Он может сделать только одно. Он может помочь нам приобрести силы выше цимцума, выше сокращения. И чем больше мы говорим, так получается еще хуже, да, еще больше запутываетесь. Ну, да.
Именно в связи с этим. Вы сказали, что заняло много времени построить эту картину изгнания. Вот так вот собрать все детали. Это заняло время.
Потому что я каждую неделю получал статью. И мне было тяжело. Статьи Шамати, они как бы более открытые такие, более конкретные по делу. А эти статьи Рабаши хотел именно в них дать подход через всякие образы, такие образы истории из этого мира, и всякие такие подходы, и поэтому это путает. С одной стороны. С другой стороны, он хотел, чтобы мы почувствовали реальность разносторонне, и чтобы мы в каждом подходе, к которому мы подходим к действительности, мы в конечном итоге увидим ту же форму. Есть человек, который против Творца через десятку, да?
Он начинает с примера очень понятного. Примерно пяти человек, которых выбирают из сотни и приводят на экзамен, и там выясняют, чего они не знают. И тогда есть ощущение изгнания. И это хорошо, это положительно. А затем он продолжает, начинает говорить о том, что такое Творец в изгнании, как его вернуть к творениям, все через творение. И когда мы читаем это подряд, даже если мы не читали всю статью, то очень тяжело после такой... Вот из этих двух картин уже все, уже тяжело понять все, как непрерывное целое. Может быть, можно остановиться на какой-то картине, подвести итог и потом перейти к следующей картине.
Пожалуйста. Где есть это у тебя, этот отрывок, где ты хочешь передать из образа, который описывает Рабаш, в образ, который дает ТАСС? Пожалуйста.
Не обязательно графика. Подвести итог. Вот он говорит здесь о том-то и о том-то. Потому что, когда ты читаешь все подряд, то получается путаница. И в конце концов ты приходишь в конце и говоришь, ну, что у меня получилось? Я помню две картины. Может быть, тут было 10?
Какие?
Я помню экзамен, и что значит, что Творец в знании, и что необходимо, это по отношению к творениям, что они не чувствуют вкус святости, а за всем остальным я уже не мог следить. И вот эти две картины, они непоследовательны.
Я понимаю, да. Нужно читать несколько раз. Нужно стараться представить себе более конкретный образ, который более близок к человеку.
Как это?
Так это.
Савланут.
Терпение. Ничего не сделаешь, да?
Я
чувствую, что Рабаш, особенно в конце статьи, хочет сказать что-то, что приведет нас к двум взглядам на изгнание. Что мы хотим выйти из изгнания, хотим поднять Творца, найти свою связь с Ним, а после этого он старается говорить, что, собственно, насколько я понял, что лишма — это то, что мы сожалеем, что Творец в изгнании, не потому что мы находимся не в связи с Ним, а потому что Он хочет нам отдавать.
Друзья, все эти размышления, вы умные, вы правы. Я дал вам в самом начале хороший, простой подход. В любом состоянии, в котором ты находишься, есть у тебя только одно. Обнаружить, что ты находишься во власти, нет никого, кроме него, добрый, дающий добро, что он тебя со всех сторон закрывает, спереди, сзади объемлешь меня, и нет никого, кроме него. И что есть у тебя? У тебя есть только возможность установить для себя эту истину, которая сейчас скрыта от тебя. Ты должен раскрыть ее для себя и быть в ней. И все, точка. И все. Если так ты будешь смотреть на жизнь, ты не ошибешься. Что Творец делает тебе все, все устраивает тебе, все проблемы, все беды в будущем, в прошлом, кроме одного, что ты должен усилием своим раскрыть, что это Он делает. И в хорошей, правильной, самой лучшей форме для тебя, для того, чтобы приблизить тебя к слиянию с Ним. И нет ничего другого. Нет ничего других, никаких действий. Ну, как сказать? Нет никаких действий в мире. Нет. Только это есть и все. В каждый момент времени.
И
то, что происходит, нам кажется, о, мир вращается, есть течение какие-то. Все проявление желания получать все больше и больше, чтобы ты раскрыл в нем желание получать, которое раскрывается. Эту истину, этот факт, что нет никого, кроме Него, добрый, дающий добро, объем лишь меня спереди и сзади, и ты вообще ничего не делаешь и не думаешь, кроме этого. Дали тебе только одно. Эту истину, этот факт установить и держать.
Переходим к следующей части.